Говорит Радио Свобода. Владимир Путин назвал опубликованное в СМИ расследование об отравлении Алексея Навального легализацией материалов американских спецслужб.
Было сказано в том, что это слив. А слив предполагает, что значит есть информация. Значит, информация соответствует.
От последствий заболевания коронавирусной инфекцией умер мэр Харькова Геннадий Кернес.
Он не сделал ничего того, чтобы Харьков появился на сцене общеполитической украинской.
Мэрия Парижа оштрафована на 90 тысяч евро за нарушение гендерного баланса в своих органах управления.
Мэрия Парижа пострадала за то, что она назначила слишком много женщин. Конечно же, стремясь исправить гендерный дисбаланс.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 17 декабря. Президент России Владимир Путин провел сегодня свою ежегодную, так называемую, большую пресс-конференцию, в ходе которой ответил и на вопрос корреспондента издания «Лайф» по поводу опубликованного расследования об обстоятельствах отравления основателя фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Вот что Путин сказал, в частности, по этому поводу.
Это не какое-то расследование. Это легализация материалов американских спецслужб. А что, мы не знаем, что они локацию отслеживают, что ли? Да, наши спецслужбы хорошо это понимают и знают это. И знают сотрудники ФСБ и других специальных органов. И пользуются телефонами там, где считают нужным не скрывать ни свое место пребывания и так далее. И если это так, а это так, я вас уверяю, это значит, что вот этот пациент берлинской клиники, он пользуется поддержкой спецслужб США в данном случае. А если это правильно, ну тогда это любопытно. Тогда спецслужба, конечно, должна за ним присматривать. Но это совсем не значит, что его травить нужно. Кому нужен-то? Понимаете? Если бы хотели, наверное, довели бы до конца. А так жена ко мне обратилась, я тут же дал команду выпустить его на лечение в Германию. Вот в эту же секунду. Этот трюк заключается в том, чтобы напасть на первых лиц. И таким образом... Для тех, кто это делает. Таким образом, подтянуться до определенного уровня и сказать, вот обратите внимание, мой партнер это вот этот. И я, значит, такого же калибра человек. Вот относитесь ко мне как вот, к человеку такого общенационального масштаба. Это известное, во всем мире применяется этот трюк политической борьбы.
Высказывание Путина о Навальном, которого президент России называл пациентом берлинской больницы и вновь не упомянул его фамилию, я попросил прокомментировать политолога Александра Кынева.
Сегодняшняя пресс-конференция производит впечатление какой-то вымученности. Она какая-то такая, знаете, как мешком прибитая. Формулировки, которые в ней выглядят совершенно какими-то унылыми, мягко говоря, спорными. Ну, почти по любой позиции, на мой взгляд, если смотреть на любые ответы, на любые вопросы, они, в общем, мягко говоря, выглядят странно. Вопрос по поводу туризма, он говорит, сколько денег люди потратили за границу. Но люди едут за границу именно потому, чтобы мир смотреть. Что им может себе предложить? Смотреть на Путина в телевизоре, что ли, там, и так далее. Люди как раз уезжают, они хотят мир видеть, они не хотят сидеть в каморке. Это дело не в деньгах, это дело свободы воли. Что касается вопроса про отравление Навального, мне кажется, что такой ответ хуже, чем его отсутствие, потому что фактически было сказано несколько вещей. Первое. Были рассуждения по поводу того, что они там отслеживают локации, что это слив там и так далее. Можно ли рассматривать это утверждение как признание того, что действительно сотрудники спецслужб летали всеми этими рейсами все эти 3 года? Потому что выглядит именно таким образом. Не было сказано, что это все клевета, никто никуда не летал. Нет, было сказано в том, что это слив. А слив предполагает, что значит есть информация. Значит, информация соответствует. Это первое. Второе. Было сказано о том, что данный персонаж, которого так не назвали по имени, в качестве упрека прямо было сказано, что он пытается возвыситься до уровня первого лица, стать политически значимой фигурой там, и так далее. То есть, по сути дела, публично был озвучен мотив. Неприязнь власти к Навальному, борьбы с Навальным – это попытка на равных конкурировать с первым лицом, то есть Владимиром Путиным. По сути дела, это не что иное, как признание мотива. Третий элемент – это рассуждение о том, что если бы хотели убить, убили бы. Честно говоря, для руководителя страны, которая много лет говорит о приоритете закона, о правовом государстве, такое утверждение является дикостью само по себе. Потому что первое лицо страны не имеет права говорить, в принципе, в вещах о том, что, ну, хотели бы убить, убили бы. Этическая сторона вопроса вообще не рассматривается. То есть сам факт того, что государство, как и отдельные спецслужбы, могут быть причастны к убийству, как у любого гражданина, журналиста, политика, не вызывает никакого осуждения. Вызывает скорее ухмылку. Ну, типа, ну а что нам? Мы можем, а что нам? Что нам стоит? В цивилизованной стране ответ был бы о том, что государство вообще не может мириться, что это чудовищно там, и так далее. Нет, ничего этого нет. Никакой попытки осудить саму такую идею тоже нет. Ответ такой чисто пацанский, бандитский, такой с подворотни. Никакой попытки отрицания, что в принципе могут, нет. Типа, можем, да, можем. В совокупности все это никаким опровержением публично являться не может по определению. Лучше бы он ничего не говорил, чем он говорил именно это. То есть мне кажется, что просто власть, она так и не поняла, как на это реагировать. И подобный публичный дискурс, который сегодня мы услышали, он совершенно очевидно не решает никаких проблем. Он просто-напросто, я думаю, что вызовет просто очередную волну жесткой критики и ничего другого.
Как вы считаете, Путин вынужден был отвечать на этот вопрос? Ведь, наверное, он мог легко его избежать на этой пресс-конференции. И отмахнуться, сказать, что это вообще не заслуживает никакого внимания, ведь накануне Сергей Лавров сказал, что, в общем, забавно все это читать и просто не стал комментировать.
Я думаю, что они были вынуждены так или иначе отреагировать, учитывая масштаб скандала, участие в нем крупнейших мировых СМИ, Дер Шпигель, Аль-Паи, CNN. Другой вопрос, пока вот они реагируют так, как они реагируют. Я вот видел рассуждение Леонида Волкова о том, что он сравнивает историю с отравлением Навального с историей реакции властей Саудовской Аравии на убийство журналиста Хашоги в Стамбуле несколько лет назад. От отрицания самого факта и потом несколько стадий изменения позиции, там, о том, что драка, о том, что неумышленная, потом умышленная, в конце концов наказание стрелочников там, и так далее. Торг такой. Пока у нас это даже на отрицание не сильно похоже, потому что рассуждение о сливах – это уже не отрицание.
Вы сказали, что Путина особенно покоробило то, что Навальный пытается стать ему равным политически, и сказали, что это фактически мотив действий российского государства, действий спецслужб. Путин действительно боится...
Это было слово сказано почти дословно. Перед этим говорил про думские выборы. Идея очень простая, что нам комфортно со старыми, проверенными, ни на что не претендующими, унылыми и так далее. С ними хорошо и надежно. Соответственно, любые новые, какие-то непонятные, которые что-то хотят, воспринимаются как нечто такое, в общем, опасное. Мне кажется, эта идея, она сегодня присутствует такой достаточно, ну, не красной нитью, но заметной нитью сегодняшней пресс-конференции. В принципе, это вполне себе определенный дискурс, который власть удерживает последние 15 лет. Это такой дискурс на заморозку, когда ничего не должно появляться. Все должно быть подобострастным, с позволения, так сказать, в разумных пределах, и ни на что серьезно не претендовать. Соответственно, те, кто не согласен играть в эти игры, они воспринимаются как нечто недопустимое, моментальное шельмование врагов. Кого-то возвысить информационно, сделать равным президенту, это за это заговор западных спецслужб.
Моим собеседником был политолог Александр Кынев. Три депутата Законодательного собрания Петербурга, Борис Вишневский, Максим Резник и Михаил Амосов, обратились к директору ФСБ Александру Бортникову с требованием проверить факты из расследования об отравлении Навального. С аналогичным требованием выступили депутаты Псковского областного собрания Лев Шлосберг и Артур Гайдук. Обозреватель телеканала «Настоящее время» Ирина Ромалийская беседует с Борисом Вишневским, депутатом Петербургского ЗАГСа, членом партии «Яблоко».
Гипотез, собственно, есть только две. Первая – это то, что Навального отравили сотрудники ФСБ по приказу начальства. Разного. Начальство ФСБ или руководство страны. Вторая гипотеза – что Навального отравили сотрудники ФСБ, которых частным образом для этого наняли какие-то неизвестные лица. Даже, честно говоря, не знаю, какая гипотеза страшнее. То, что государство занимается государственным терроризмом, или то, что сотрудников ФСБ может нанять кто угодно для решения своих задач. То, наверное, наши коллеги из «Единой России» нам скажут, что все это полная ерунда, что все это сфальсифицировано, что базы данных левые. Для этого нужна проверка, для этого необходимо возбуждение уголовного дела и выяснение, что на самом деле произошло. Если вдруг действительно имеет дело какое-то чудовищное недоразумение, журналисты четырех известнейших СМИ стали жертвами какой-то массовой мистификации, им подсунули какую-то липу, все на самом деле не так, хорошо, пусть тогда проверка это установит и покажет так, чтобы общество в это поверило. Но без расследования сделать это невозможно. Я вам скажу честно, я и сам бы, наверное, чувствовал себя спокойнее, зная, что мое государство не занимается терроризмом, а сотрудников ФСБ не может нанять любой Пригожин для решения своих задач. Но я не могу себя чувствовать в безопасности, и я хочу, чтобы такая проверка была проведена, которую мы потребовали. Почему мы обратились в Федеральную службу безопасности? По очень простой причине. Статья 277, это посягательство на жизнь государства или общественного деятеля, она подследственна именно Федеральной службе безопасности. Именно ее следователи должны проводить доследственную проверку, решать вопрос о возбуждении уголовного дела. Больше обращаться юридически не к кому, мы хотим действовать правовым путем. Жаль, конечно, что только трое депутатов подписали это обращение. Настоящих буйных мало. В прошлый раз, когда мы обращались, нас было шестеро в законодательном собрании. Но сегодня не все решились подписывать такое обращение. Но уж называется «Бог им судья». Никого ни в чем не упрекаю. Каждый решает сам. Потому что, конечно, видимо, многим страшно подписывать такого рода бумаги. Но, понимаете, без направления обращений, без получения ответов, которые придется давать, и придется приводить какую-то аргументацию, дело вообще не сдвинется с места. Если их не теребить, если не настаивать на проверках и на предоставлении нам аргументированного ответа, скажем, не хотим возбуждать дело, мы проверили, ничего этого нет, таких сотрудников нет в природе, никто никуда не ездил, вообще близко они не подходили к Томску и Новосибирску. Ну хорошо, сообщите тогда, это тоже можно будет проверить.
Если именно так и ответят, нет таких сотрудников, проверку провели, ничего не обнаружили, то что дальше-то делать будете?
А вот это можно будет уже проверять дальше с помощью журналистов. То есть ответ ФСБ может быть предметом уже самостоятельного расследования. Можно будет выяснить, если они соврали, где и в чем они соврали. Пусть они скажут, что они опросили этих людей, и они сантехники, а не сотрудники ФСБ. Тогда журналисты смогут, наверное, сами попытаться выяснить, есть ли эти люди и где они служат. Задача шаг за шагом добиваться ответов на наши вопросы. Пусть не сразу, пусть с трудом, но заставить их отвечать.
Борис, у меня к вам последний вопрос по поводу высказывания министра иностранных дел России Лаврова, когда он сказал, что это забавно читать. Как вы оцениваете такую реакцию, по сути, первую реакцию официальных чиновников российских?
Мне стыдно за Сергея Борисовича Лаврова, который, в общем, известен как человек не глупый, где-то даже интеллигентный. Говорят, что он песни хорошо поет и играет на гитаре, стихи сочиняет. Ему предназначили такую довольно постыдную роль выступать ширмой, которая должна скрыть голову короля. Ему первым было велено лечь на амбразуру. Но ничего, кроме горькой усмешки, к сожалению, его выступление не вызывает. Это даже не забавно слышать. Это грустно очень слышать, когда министр иностранных дел огромного государства, огромной страны, гражданин, который я тоже имею честь быть. И мне стыдно, когда министр иностранных дел моей страны вот так вот отвечает на вопросы по существу. Видимо, больше сказать ему нечего совсем, кроме этого.
Ирина Армалийская беседовала с депутатом Петербургского законодательного собрания Борисом Вишневским. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Геннадий Кернес, мэр Харькова, одного из крупнейших городов Украины, умер от последствий коронавирусной инфекции. Ему был 61 год. Кернес возглавлял Харьков с 2010 года. Во время массовых выступлений против Виктора Януковича зимой 2013-2014 годов Кернес выступал как противник Майдана. После бегства Януковича он, однако, не поддержал пророссийские выступления в Харькове, остался мэром города и в 2015 году был переизбран. В апреле 2014 года на Геннадия Кернеса было совершено покушение. О роли политика в истории Украины моя коллега Александра Вагнер беседует с бывшим генеральным директором национальной телекомпании Украины Зурабом Аласанией, который много лет работал в Харькове, директором информационного агентства «Медиапорт».
Какой он оставил след в политике Украины?
Очень точно сформулирован вопрос. В том-то и дело, что в политике Украины не очень. Его присутствие всегда ощущалось, однако его самого на этой сцене не было. Он даже напрямую, мой, например, вопрос неоднократный, собирается ли он идти в большую политику, он все время хихикал, смеялся, говорил, нет, Харьков – это все, что я хочу. И за время его правления он там был полновластным хозяином, прямо скажем, все эти годы после 14-го. Он не сделал ничего того, возможно, умышленно, чтобы Харьков появился на сцене общеполитической украинской. Днепр – да, Львов – всегда, Киев сам по себе тоже – да. А вот Харькова на этой карте не было.
А с чем, по вашему мнению, это связано было? Почему Геннадий Кернес так себя вел?
Удивительным образом весь Харьков таков. Мы много его исследовали, в том числе великолепные среды и сообщества, которые в нем существуют, каждое само по себе, не имеющие горизонтальных связей. Удивительным образом Харьков точно так же избегал горизонтальных открытых связей со всей остальной Украиной. Какие-то отдельные на уровне с мэром Днепра, например, у них были прекрасные отношения. Но выходить на авансцену слишком уж город в себе, так же, как и мэр его был вещью в себе. Геннадий Кернес Харьков, в понятии харьковчан, большинство из них, по крайней мере, это неразрывное целое. И он не мыслил себя вне Харькова, как и Харьков все последние годы, видите, не мыслил себя без него.
Да, вот это удивительно, потому что Харьков всегда голосовал за Геннадия Кернеса, несмотря на то, что он, в принципе, выступал, например, за русский язык и вообще проводил политику, которая была очень часто в большом конфликте с той политикой, которая проводилась на оставшейся территории Украины, особенно в свете войны с Россией в 2014 году. Как ему вообще это удавалось и почему, по вашему мнению, жители Харькова так его поддерживали? В чем была особенность этого политика?
Касательно русского языка, я бы не стал напрямую это связывать с Россией как таковой. Русский язык имеет самостоятельный вес в тех местах, где оно привычнее, в том же самом Харькове. Это бытовые ценности каждого дня. К сожалению, к счастью, я не сужу. Просто когда и если Кернес проводил такую политику, это не означало, что он такую же самую политику с Россией как таковой. Да, он был склонен к России, да, там его бизнес завязан на этом, у него много и не только бизнесовых, но и политических связей там было. Однако мы начинали говорить с того, что город – вещь в себе, Харьков особенно. Так вот, это касалось не только Украины, но это же касалось и России. Все-таки Кернес, как бы сейчас меня не полетели камни, все-таки Кернес сделал достаточно для того, чтобы город не ушел, и Слобожанщина как таковая не ушел совсем в сторону Донецк-Луганск-Россия, вот эта связка. И Харьковская республика, ну нет. Сейчас везде, например, фотографии Кернеса и Добкина на фоне российских флагов. Однако это чуточку передергивание, поскольку в те времена это был митинг пророссийский. Однако они туда приехали не проводить митинг, а успокаивать его. Да, возможно, потому что им так было выгодно. Много чего происходило. Но это не прямая связь. Это не Кернес с русским флагом. Это не так. Так что он удержал город в этом смысле. Почему жители... Ну, жители, скорее всего, удовлетворяются простыми решениями. Помните церковная десятина? Многие и большинство политиков нечистоплотны, на руку нечисты, при этом максимально забирают, ну, как они могут, 99%. И только по необходимости что-то делают для города, например. Кернес вел себя иначе, вот эта самая десятина, в чем именно такая демонстративная, заметная снаружи. Центральные парки, центральные улицы, все это жестоко соблюдалось в чистоте. Вот эта десятина он всегда городу отдавал. Город именно вот это и ценил, а большего и не требовал.
Вы говорите о том, что Кернес все-таки не выступал с каких-то пророссийских позиций, но вот я, тем не менее, помню последние выборы парламентские. Я была в Харькове в качестве корреспондента, и меня очень сильно удивило несколько вещей. В первую очередь речь идет о том, что в центре города были такие скульптурные группы, связанные с фестивалем, который проходил в Харькове, и там были отпечатки рук разных актеров, режиссеров и так далее, и в их числе были люди, которые выступали, например, открыто за аннексию Крыма. В том числе Геннадий Кернес, например, в тот период предвыборный давал абсолютно открытое интервью российским каналам и так далее. Как у него то, что вы говорите, соотносилось с этим, с присутствием России в жизни города и в жизни его?
Мне кажется, что Россия как таковая проросла за многие десятилетия, и не только в Харьков, но и в Украину достаточно сильно, и во все советские и постсоветские республики тоже. Эти корни очень мелкие и глубоко идущие. А он, насколько я понимаю и знаю Кернеса, это человек, который стремился к равновесию в определенном смысле, имея в виду не совершать поступки крайне черно-белого характера, которые могут нарушить это равновесие. Так вот, искоренение, например, русскоязычных актеров или те, которые что-то нарушали, это не входило в его позицию, скажем так. Он даже маршала Жукова не трогайте. Не потому, что он маршала Жукова любил, а просто потому, что это давно, это тут прочно, и ломать, шатать основы не следует, потому что будет нарушено равновесие. Вот, мне кажется, его поведение можно скорее объяснить нежеланием нарушать хрупкий баланс и равновесие. Чем склонность скорее к России, чем к Украине? Ну нет, навряд ли. Мне кажется, он такими категориями совсем не мыслил.
о личности мэра Харькова Геннадия Кернеса моя коллега Александра Вагнер беседовала с бывшим генеральным директором национальной компании Украины Зурабом Аласани. Вы слушаете «Радио Свобода». Министерство государственной службы Франции наложило на столичную мэрию штраф в 90 тысяч евро за нарушение гендерного равенства. В 2018 году руководящие должности в столичной администрации получили 11 женщин и 5 мужчин. Таким образом, доля женщин составила 69%, хотя лица одного пола не должны получать более 60% назначений. Моя собеседница – журналист из Франции Наталья Маршалкович. Наталья, вот этот штраф, в общем-то, довольно большой штраф, наложен на мэрию в соответствии с каким-то законом, или, может быть, просто существует некое правило, принятое, которое было нарушено, и вот это все кончилось таким наказанием?
Действительно, этот абсурдный штраф, его сложно понять без контекста, но давайте скажем, что 90 тысяч евро для Парижа с 10-миллиардным бюджетом – это, в общем, не огромная сумма. Мэрия Парижа попала под закон, который был принят еще в 2012 году. Это один из многих существующих во Франции законов, который призван восстановить гендерный баланс в рабочих отношениях. И вот, в частности, по тому закону требовалось, чтобы в течение 5 лет государственные учреждения и службы довели количество новых назначений мужчин и женщин до доли 40%. То есть 40% мужчин как минимум, 40% женщин, ну и дальше как получится. И там в этом законе были расписаны этапы, там, в каком году сколько-то, какой квоты нужно достичь. Понятно, что закон, цель, глобальная цель этого закона в том, чтобы в целом среди работников государственных учреждений соблюдался баланс. Вот закон был принят. К 2018 году учреждения должны были его выполнить. Потом Министерство государственного управления провело анализ. Ну, как вы понимаете, это все заняло время. И вот, наконец, в декабре опубликовало результаты этого анализа. И надо сказать, что, конечно, мэрия Парижа не единственная, кто пострадала. Выяснилось, что, конечно, до показателя в 40% многие ведомства не дошли, и 26 из них были оштрафованы, среди них 4 министерства, и больше всех, конечно, заплатит Министерство финансов, 900 тысяч евро. Туда же по 10 штрафов попал Минобороны, Министерство сельского хозяйства, Министерство иностранных дел, мэрии разных городов. Но абсурд ситуации в том, что все эти ведомства заплатили за то, что они назначали на новые должности недостаточно женщин. И только лишь мэрия Парижа пострадала за то, что она назначила слишком много женщин, конечно же, стремясь исправить гендерный дисбаланс. Таким образом, можно повторить слова Анны Дальго, мэра Парижа, которая вот как раз рассказывала об этой ситуации на заседании городского совета 15 декабря. Она сказала, что прекрасно в нашей бюрократии, что она совершенно не понимает различий, поэтому делает что угодно.
Правильно ли я понимаю, что в этом году разобрались в ситуации, которая сложилась в мэрии еще в 18 году, и вот решили наказать?
Да. Более того, дополнительный абсурд состоит в том, что в прошлом году приняли норму, по которой, если у вас, да, действительно, вы назначили слишком много мужчин или много женщин, но для того, чтобы выправить баланс, то штрафу вы не подлежите. Но проблема в том, что эта норма вступила в силу только летом 2020 года. Так что мэрия Парижа как раз попала в эту дырку. Ей придется заплатить за нарушения прошлых лет.
Вы упомянули о том, что, в общем-то, 90 тысяч евро – это достаточно небольшая сумма для такого бюджета, как бюджет Парижа. И можно, наверное, предположить, что эти деньги перекладываются из государственного кармана одного в другой карман. Но все-таки я хочу спросить, а кто платит? Это в результате налогоплательщики платят этот штраф? Или, может быть, ответственные за соблюдение вот этого гендерного баланса чиновники должны заплатить из своего кармана?
В конечном итоге все это деньги налогоплательщиков, но есть налоги, которые собираются в городские бюджеты, в том числе и в бюджет Парижа. Из них формируются фонды. Видимо, значит, из этого фонда и будет заплачено в национальный фонд. Грубо говоря, из бюджета мэрии Парижа некоторая сумма перекочует в бюджет страны, в ту часть, которая касается борьбы за восстановление гендерного баланса. Более того, собственно, Анна Дальго на этом заседании есть видео, которое достаточно широко разошлось по соцсетям. Она говорит, что она лично возьмет этот чек и в сопровождении всех 11 директрис, руководительниц департаментов и вице-мэр, которые стали предметом этой дискуссии, лично отнесет этот чек в министерство. Отнесет вряд ли там километров 5 между этими зданиями. Ну, вот такую акцию она объявила. Потому что это действительно бюрократический такой абсурд.
Вы уже несколько раз употребили слово «абсурд», но все-таки я не могу не спросить, как феминистские организации относятся к вот этому штрафу. И, с другой стороны, все-таки речь шла о гендерном балансе. Тут оказались в меньшинстве мужчины. Может быть, во Франции мужчины поднимают голову и начинают теперь бороться за свои права?
Я бы не сказала. Эта ситуация воспринимается именно как сбой системы, потому что, конечно, французское государство и французские общественные организации осознают как проблему наличие гендерного дисбаланса. От одной смешной во многом ситуации, конечно, ничего не изменится, а проблема существует. И с ней ведется борьба, причем много лет. При каждом французском президенте принимается какой-то пакет законов для улучшения этого положения, но по-прежнему действительно женщины в целом зарабатывают меньше мужчин, их в целом реже продвигают, хотя, конечно, это все исправляется. И государство считает, что госсектор, а это, между прочим, каждый пятый работающий француз, то есть примерно 20% всего трудоспособного населения Франции, государство считает, что госсектор должен показывать пример. И там, где государство может, оно это продвигает, скажем так. Если ответить на ваш вопрос, я сказал бы так, что эта ситуация действительно воспринимается как сбой системы теми, кто борется за права женщин, но опасный сбой системы. Вот как, собственно, это слово употребила и Анна Дальго, потому что за вот этой мелочью, за этим абсурдом нивелируется задача того, зачем вообще принимаются эти законы. Кажется, что это, боже мой, вот бюрократия в очередной раз что-то такое сделала. На самом деле борьба-то серьезная.
Я беседовал с журналистом из Франции Натальей Маршалкович. И на этом мы заканчиваем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 17 декабря. Продюсер выпуска Александр Аркадьев, автор и ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах свободы. Я прощаюсь. До завтра.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».